В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Российский генерал назвал целью войны в Украине контроль над югом страны.
Противник ведет подготовку к так называемому референдуму о присоединении оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях к Российской Федерации.
Визит американских сенаторов в Грузию приурочен к 30-летию дипотношений между Грузией и США.
Грузия сама должна предпринять шаги к ускоренному вхождению в Евросоюз и получить больше поддержки от наших американских партнеров. Мы хотим членства в НАТО. Ключи от этого также в наших руках.
Свидетели из числа силовиков по делу Инала Джабиева по-прежнему утверждают, что не виноваты в его смерти.
Мы его сами не доставляли. Доставили криминальной милиции.
Кто вам доставил криминальную
милицию? Суд. Да.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Миссия ООН, работающая на территории Украины, зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в Буче, совершенных российскими военнослужащими. Такие действия приравниваются к военным преступлениям, говорится в отчете миссии. Преступление в Буче не единственное такого рода, отметила представитель управления ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве. При этом у наблюдателей ООН есть доказанные свидетельства убийств как мирных жителей, так и военнопленных, совершаемых всеми сторонами конфликта. Кроме того, по словам Шамдасани, ООН пока не владеет информацией об актах геноцида в ходе боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подробно проинформировал казахстанскую сторону о ходе российской спецоперации на Украине и поделился с ней оценками российско-украинских переговоров, которые подвигаются медленно, передает ТАСС. По его словам, заявление Киева создает впечатление, что ему не нужны переговоры. «Я сейчас бы говорил не про площадки, а про то, как Украина относится к этим возможностям», — сказал Лавров. «И мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей, включая президента Украины и его советника, который наводит на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой».
Украинцы в ходе первых контактов вот в переговорном формате выступали за то, чтобы эти гарантии были предоставлены целой группой зарубежных стран. На бумаге они эти страны не перечисляли, но упоминали постоянно членов Совета Безопасности, упоминали и Турцию, и Германию. Мы не против. Главное, что будет являть собой существо этих гарантий, и чтобы эти гарантии, будучи приемлемыми для Украины, не создавали угроз для кого-нибудь еще.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт в Украине, а приведет лишь к серьезному экономическому кризису в ФРГ и всей Европе. «Если бы Путин воспринимал экономические аргументы, он бы никогда не начал эту безумную войну», — сказал Шольц в интервью «Шпигель». По словам Шольца, власти Германии хотят избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда бы не открылись. В результате эмбарго может пострадать вся европейская экономика, что создало бы сложности для финансирования восстановления Украины после окончания военного конфликта, добавил Шольц. Накануне министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что эмбарго на российский газ пока не обсуждается в качестве возможных санкций против России. Он добавил, что запрет на газ из России может привести к остановке экономики нескольких стран. Евросоюз получает от России около 40% потребляемого им газа. По оценкам Еврокомиссии, немедленно заместить такой объем невозможно. Прекращение поставок неминуемо приведет к дефициту топлива и росту цен на энергоносители для граждан.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иерусалиме на Храмовой горе у мечети Аль-Акса утром в пятницу 22 апреля произошли беспорядки. После утренней молитвы сотни радикально настроенных мусульман начали бросать камни и петарды в полицейских. Они для разгона протестующих применили светошумовые гранаты. Несколько человек пострадало, включая сотрудницу израильской полиции. Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме происходят в этом году в течение всего священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году он длится с 1 апреля по 1 мая. По пятницам столкновения оказываются наиболее ожесточенными. Ватикан отменил встречу Папы Франциска с патриархом Кириллом Гундяевым из-за войны в Украине. Об этом понтифик рассказал в интервью аргентинской газете «La Nación». По его словам, он сожалеет об этом, но встреча во время войны могла бы привести к большой путанице. Франциск должен был встретиться с Кириллом в июне в Иерусалиме. Это должна была быть вторая встреча главы католической церкви и представителя русской православной церкви в истории. В первый раз они встречались в 2016 году на Кубе. Там они подписали совместное заявление в защиту притесняемых христиан. В интервью Франциск заявил, что поддерживает хорошие отношения с Кириллом и всегда выступает за межрелигиозный диалог. Заявление сделано на фоне критики представителя РПЦ за его позицию в украинской войне. Многие священнослужители и прихожане считают, что патриарх фактически поддерживает войну в Украине. Самого Франциска в апреле критиковали за традиционное богослужение Страстной Пятницы в Риме 15 апреля. В нем крест во время размышления о смерти Иисуса совместно пронесли украинка и россиянка. Против этой акции выступил посол Украины в Ватикане, глава украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук. Назвал эту идею несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии против Украины. Часть улицы Коронавачни у посольства России в Праге переименовали в улицу Украинских героев. Новое название ранее предложила администрация Праги 6, района, где располагается российская дипмиссия. Решение утвердила пражская мэрия. Переименование не вызовет затруднений у резидентов города, так как на участке улицы с новым названием нет жилых домов. Улица Украинских героев примыкает к площади Бориса Немцова, названной в честь российского оппозиционера.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Батюришвили. Переходим к темам дня. Москва намерена установить контроль над югом Украины. Представитель российского Минобороны раскрыл новые цели, которые поставлены перед армией. Зачем России нужны эти территории и способны ли украинские вооруженные силы сдержать новое российское наступление? Тему продолжит Владимир Унанец.
Россия обозначила цели второй фазы спецоперации в Украине. Согласно заявлению исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миникаева, которого цитируют российские новостные агентства, главными задачами армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечение коридора в Крым. Примечательно, что ранее представители Москвы ограничивались лишь претензией на территории Донецкой и Луганской областей. Формулировка «Южная Украина» появилась впервые. Более того, говоря об этих территориях, Миникаев отметил, что контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. В Минобороны Украины подтвердили, что российские войска ведут наступление не только в восточной оперативной зоне с целью установления контроля на территории Донецкой и Луганской областей, но и пытаются обеспечить прочное удержание сухопутного коридора с оккупированным Крымом. По словам представителя военного ведомства Александра Матузняка, на юге страны Москва также ведет мощную информационно-пропагандистскую кампанию с целью аннексировать территории.
Противник здійснює підготовку до проведення так званого референдуму.
Противник ведет подготовку к так называемому референдуму о присоединении оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях к Российской Федерации. С этой целью на территориях подконтрольных российской армии ведется активная информационная кампания в целях восполнения потерь личного состава российской армии в Херсонской и Запорожской областях. Ведется подготовка к так называемой мобилизации. Оккупационные силы препятствуют выезду местных жителей, в частности мужчин призывного возраста, с оккупированных территорий.
Выезд с оккупированных территорий местного населения, зокрема чоловіків призывного віку.
Блокированным на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинским военным российское командование в очередной раз предложило сложить оружие, пообещав ввести режим тишины. Согласно заявлению представителей российского Минобороны, гуманитарная пауза будет объявлена сразу после того, как украинские военные поднимут белые флаги по всему периметру или на отдельных участках промышленной зоны. Ранее на подобные предложения украинские военные всегда отвечали отказом. Тем временем украинская армия продолжает получать тяжелое вооружение. По данным газеты «Washington «Вашингтон-Пост», на закрытом брифинге в Пентагоне сообщили, что к сегодняшнему дню на театре военных действий у Украины уже больше танков, чем у России. Впрочем, точное количество боевых машин в Вашингтоне не назвали. При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби раскрыл тайну новых беспилотников «Камикадзе» «Феникс Гост», которыми США снабдили ВСУ. По его словам, это специальная разработка американских военных специалистов под нужды Киева.
This is a drone that had been in development before the invasion, clearly.
Это беспилотник, который разрабатывался еще до российского вторжения. Это очевидно. Специалисты ВВС работали над этим и, обсуждая с украинцами их требования, мы полагали, что эта конкретная система очень хорошо удовлетворит их потребности, особенно на востоке Украины. Эта беспилотная авиационная система предназначена для тактических операций, другими словами, в основном, но не исключительно для атаки целей.
Largely but not exclusively to attack targets.
В частности, «Феникс Гост» способен не только атаковать цель, взрываясь при этом сам, но и транслировать видео, что позволяет вести разведку. Также атаковать цель он может, как врезаясь в нее, так и сбрасывая отделяемые от беспилотника боеприпасы. Несмотря на многократные заявления Москвы об успешности продвижения российских войск, на Западе считают, что существует реальная вероятность того, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года. Такое предположение, в частности, выдвинул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом глава правительства Соединенного Королевства не исключил, что победа в этой войне может достаться России.
У Путина огромная армия, и он находится в сложной политической позиции, так как он допустил катастрофическую ошибку. У него, похоже, не осталось другого выхода, кроме как пытаться и дальше изматывать украинцев бесконечными артиллерийскими обстрелами. Но Путину не удается сломить дух украинского народа.
Призвать российского лидера к прекращению боевых действий попытался президент Европейского совета Шарль Мишель, обсудил по телефону с Владимиром Путиным вопросы эвакуации мирных жителей из обстреливаемых российскими войсками городов. Президент ЕС призвал Путина перед предстоящей православной Пасхой открыть гуманитарные коридоры и обеспечить безопасный выезд людей из осажденного Мариуполя, о чем Мишель отчитался в своем твиттере.
Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи.
Путин в ответ рассказал коллеге из ЕС о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей. Впрочем, слова Владимира Путина никак не коррелируются с данными ООН. По информации Управления Верховного комиссара по делам беженцев, масштабные обстрелы украинских городов спровоцировали крупнейший со времен Второй мировой войны наплыв беженцев в Европу. С начала российского вторжения 24 февраля Украину покинули более 5 миллионов человек, при этом 90% уехавших – женщины и дети. Мужчинам призывного возраста не разрешается покидать страну. Кроме того, около 8 миллионов человек считаются внутренне перемещенными лицами, то есть они остались в стране, но были вынуждены оставить собственные дома. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Американские сенаторы заверяют Грузию в том, что Вашингтон продолжает поддерживать Тбилиси. Их визит приурочен к 30-летию дипотношений между Грузией и США. Какие вопросы обсуждались сегодня с президентом и премьер-министром Грузии и на чем акцентировали внимание американские сенаторы, расскажет Мзия Парисишвили.
В Тбилиси польщены вниманием американских сенаторов на фоне российской войны в Украине, новых вызовов в сфере безопасности, приезд делегации во главе с сенатором Крисом Кунсом, представители власти и оппозиции одинаково сочли важным сигналом и поддержкой Грузии в эти нелегкие времена. Еще накануне американские сенаторы после встречи с президентом Саломе Зурабишвили заявили, что их визит приурочен к 30-летию дипотношений Грузии и США и что Грузия может и впредь рассчитывать на помощь стратегического партнера. О том, в чем бы Грузии хотелось большего внимания и помощи американским законодателям, в гостинице «Мариот» Тбилиси рассказали представители 7 оппозиционных партий. «Ключи к успеху в наших же руках», процитировал сенатора, вышедший после встречи первым, лидер стратегии Акмашины Бели, депутат Георгий Вашадзе.
«Грузия сама должна предпринять шаги к ускоренному вхождению в Евросоюз и получить больше поддержки от наших американских партнеров. Мы хотим членства в НАТО. Ключи от этого также в наших руках. Больше реформ, больше демократии, больше свободного суда, больше развитой экономики. Это путь к интеграции НАТО. То же самое и с ЕС».
Американские сенаторы очень хорошо информированы по поводу ситуации в Грузии, сообщила депутат нацдвижения Тина Бокучава. Она не стала скрывать, что обсуждалось в частности заключение третьего президента Михаила Саакашвили и было сказано о желательности его отправки на лечение в Европу. Вместе с этим Тина Бокучава напомнила сенаторам и обществу, кого следует, по ее мнению, винить во всех бедах грузинской демократии. На пути вхождения в обе организации НАТО и Евросоюз проверяется прочность демократических институтов Грузии. Грузинская власть целенаправленно их подрывает, власть узурпирована и все институты подчинены одному олигарху. Конечно, наши международные партнеры в курсе этого. Депутат Лело Саломе Самадашвили перечислила вопросы, которые интересовали ее. Мы беседовали о поляризации в грузинской политике, о вызовах в избирательной и судебной системах, о том, как позиционирует себя сегодня грузинская власть по отношению к Украине, в том числе и об участии режима в санкциях против России. Вопросы, которые были затронуты грузинскими оппозиционерами, США обсуждают вот уже 30 лет, заявил глава делегации сенатор Крис Кунс, еще раз перечислив сферы, которым приковано их пристальное внимание.
США твердо поддерживают демократию. Демократия требует свободных и справедливых выборов, независимого суда, безопасности и сильной экономики. На протяжении 30 лет независимости Грузии США постоянно помогает ей во всех этих направлениях. Будь то переподготовка судей, поддержка безопасности, усиление экономики и развитие страны. Для позитивных шагов на пути в ЕС нужно продолжить реформы в правительстве и обществе.
Конгрессмен Дэвид Сисилин, в свою очередь, добавил.
Развитие судебной системы и демократических институтов – это основная часть нашего сотрудничества с грузинским народом, и важно, чтобы этот процесс был продолжен для усиления демократических институтов, и некоторые реформы, которые предлагаются оппозиции, были учтены. С нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Грузией в этом направлении.
Затем американские сенаторы направились на встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Там уже заявлений не было. В распространенном аппаратом главы правительства пресс-релизе говорится о важности визита делегации сенаторов США, о благодарности грузинского правительства Вашингтону за поддержку и о том, что на встрече были обсуждены вопросы безопасности, новые угрозы в связи с войной в Украине, поддержкой, оказываемой Тбилиси и Киеву, а также темы, связанные с усилением демократических институтов. Между тем, оппозиция сочла очередным доказательством того, что правительство грузинской мечты не спешит в Евросоюз, поступившую сегодня новость из Кишинева. Молдова вслед за Украиной также заполнила опросник для присвоения статуса кандидата страны на членство в Евросоюз. Грузинские же власти намерены отправить анкету лишь в середине мая. Представители оппозиции НПО рассчитывают, что это обстоятельство не останется без внимания американских сенаторов и что соответствующие сигналы поступят уже после их возвращения Вашингтон. Но перед этим делегация американских сенаторов, которые вечером покинули Грузию, намерены посетить Францию и Италию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Оппозиционное нацдвижение может выйти из парламента. Об этом заявил член партии Нукзар Циклаури, признав, что в высшем законодательном органе оппозиция не может добиться освобождения экс-президента Михаила Саакашвили или его перевода в зарубежное медицинское учреждение. Часть оппозиции и правящая власть считают, что такими действиями ЕНД только нанесет вред себе. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Активные обсуждения состояния здоровья третьего президента Грузии возобновились два дня назад, после того, как Михаилу Саакашвили стало плохо прямо на судебном заседании. Он резко прервал свою речь, посвященную павшим в Украине грузинским военным, и попросил помощи врача, после чего, не без помощи охранников, покинул зал. Соратники Саакашвили вновь заговорили о необходимости его перевода в одну из зарубежных клиник, поскольку помочь экс-президенту в Грузии, как они считают, не хотят и не могут. А в случае, если власти снова ответят отказом на эти требования, стоит задуматься о выходе из парламента, заявил в эфире интернет-телевидения «Палитра Ньюс» Нукзар Циклаури.
Власти медленно убивают его только потому, что считают его своим главным политическим оппонентом. Сейчас нужны решительные шаги. Нынешняя ситуация со здоровьем Михаила Саакашвили, а к нему не пускают врачи, что создает угрозу для жизни этого человека, я думаю, требует кардинальных решений. Обязательно нужно обсуждать, нужны ли нам повседневные отношения с политической силой, которая сейчас убивает третьего президента Грузии. Вполне возможно, что сейчас начнется бойкот этого парламента и будут предприняты шаги с целью выхода из этого парламента. Я уверен, что нацдвижение еще раз обсудит, что дает нам нахождение в парламенте и что дают нам отношения с властями.
Впрочем, даже в национальном движении мнения по этому вопросу разошлись. Один из лидеров партии, Роман Гоцеридзе, напомнил своим соратникам, что до сих пор добиться чего-то особенного бойкотами им не удавалось.
Наивно решать все проблемы бойкотом, если бы только можно было таким способом решать проблемы. Мы уже трижды объявляли бойкот, а сейчас пойдем на четвертый круг, и чего мы этим добьемся? Ускорим приближение внеочередных выборов? Это иллюзия. Парламент должен быть использован в качестве одного из важнейших рычагов политической борьбы, который должен дополнять другие методы, такие как протестные акции, мобилизация международной поддержки.
Парламент последнего созыва национальное движение впервые бойкотировало после выборов 2020-го, требуя проведения внеочередного голосования. Не добившись желаемого, фракция возобновила парламентскую деятельность после подписания между властью и частью оппозиции соглашения Шарля Мишеля, несмотря на то, что тогда ЕНД еще не решилась присоединиться к документу. Спустя 3 месяца после массовых нападений на журналистов 5 июля члены фракции объявили о возобновлении бойкота, требуя отставки правительства. Но через полгода, в начале 2022-го, националы вернулись в парламент с намерением создать временную следственную комиссию, которая займется вопросом изучения фактов бесчеловечного обращения с экс-президентом, находящимся в заключении. Добиться этой цели им тоже не удалось. Как не удастся добиться своим возможным очередным демаршем и освобождением Михаила Саакашвили или его перевода в зарубежную клинику, уверен политолог Гия Хухашвили.
В политике очень важно быть последовательным. Бойкот уходишь на достижение определенных целей. Если эти цели недостижимы, менять тактику всегда вызывает такую фрустрацию в людях, которые тебя поддерживают. Они вот руководствуются всегда сиюминутными тактическими помыслами. На самом деле мы понимаем, что в политическом процессе это только наносит ущерб не только этой партии, а всему процессу, исходя из того, что другие партии как бы крутятся на его орбите. Сейчас у них цель уже не политическая, а конкретная. Как-то добиться освобождения Саакашвили. Она достижима только на очень высоком международном уровне.
Непонятна логика автора заявления о бойкоте парламента и представителям некоторых других оппозиционных партий. К примеру, депутату от партии Гирчи Яго Хвичия.
Я не уверен, что решение покинуть парламент автоматически способствует освобождению Саакашвили,
заявил депутат. Прокомментировал заявление Циклаури и глава парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе.
Я не считаю, что угрозы и заявления о выходе из парламента могут быть релевантными. Они сами должны критически взглянуть на все. Какое влияние на их репутацию окажет предложение осуществить деструктивные планы такого типа? В обществе создается впечатление, что оппозиция не может предложить ничего, кроме продвижения своих узкопартийных интересов.
Между тем, состояние экс-президента продолжает ухудшаться. Причем к заключенному уже несколько месяцев не допускают личных врачей, а их прежние рекомендации не выполняются, сообщает глава Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани. В партии власти эти обвинения опровергают. Группа очень компетентных врачей осуществляет за ним ежедневное наблюдение в 24-часовом режиме. Его здоровью ничего не угрожает, заверил журналистов депутат от правящей партии Гия Вольский и добавил, возможно, он симулирует. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К сообщениям из Сухуми, где с удивлением встретили возмущение грузинского парламентария Михаила Сарджвеладзе тем, что американская правозащитная организация Freedom House поставила почти на один уровень гражданские свободы в Грузии и в неподконтрольной Тбилиси самопровозглашенной республике. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария продолжит тему.
Американская неправительственная правозащитная организация Freedom House в ежегодном рейтинге «Свобода в мире» вот уже немало последних лет стабильно относит Грузию и Абхазию к категории частично свободных, а, к примеру, Азербайджан, Южную Осетию – несвободных. Наблюдатели в Абхазии догадывались, что подобное уравнение ее с Грузией не могло не вызывать в грузинском обществе глухое недовольство. Но если и были в Тбилиси по этому поводу какие-то публичные его проявления, до Сухума они, похоже, не доходили. А вот нынче, после публикации доклада «Свобода в мире 2021», недовольство это выплеснулось в СМИ за пределами Грузии. Так «Эхо Кавказа» вчера сообщало. Председатель Комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвиладзе на брифинге заявил, что в отчете есть определенные моменты, подлинность и объективность которых вызывают вопросы. Цитата. «Рейтинг стран в рейтинге Freedom House неоднозначен и неубедителен. Так, например, по данным опроса, Уругвай более свободная демократия, чем Бельгия, Швейцария, Австралия и Германия. Кроме того, в отчете есть один действительно оскорбительный и унизительный для любого грузина фрагмент. В частности, Freedom House в своих рейтингах в категории «Частично свободные демократии» рассматривает оккупационный режим Абхазии наряду с Венгрией, Черногорией, Северной Македонией и Грузией». Конец цитаты. Трудно сказать, почему именно нынче оценки Freedom House настолько вывели из себя господина Сарджвиладзе, что он решил провести брифинг и стал поучать правозащитников из США, как какую страну нужно расставлять по рейтингам. Но неужели в прежние годы он не обращал внимания на их доклады? Может, совсем не читал? В любом случае, как говорится, терзают смутные сомнения, что он предметно занимался изучением того, как обстоят дела в Абхазии с рейтингами демократического управления, гражданского общества, судебной системы, свободы слова, всего того, что составляет общий рейтинг демократии. Собственно, из самой его речи явствует, что возмутил грузинского парламентария сам факт включения Абхазии в список Freedom House, ведь там, по его убеждению, оккупационный режим. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с членом Совета директоров Центра гуманитарных программ в Абхазии Лианой Кварчелия. Вот как она прокомментировала реакцию Михаила Сарджвиладзе.
Ну, видимо, этого политика грузинского вывели из себя два факта. Один – это то, что Абхазия отдельно упоминается, но это, кстати говоря, уже давным-давно происходит. Это реальность, которую принял Freedom House, но никак не примет грузинский истеблишмент политический. Ну, в принципе, и общество тоже, к сожалению, по большей части, хотя, мне кажется, там есть люди, которые здраво рассуждают. Я думаю, что основная цель этого выступления – это, видимо, самопиар. Видимо, другие темы слишком сложные для обсуждения. Это такая позиция, к сожалению, встраивается в такую линию грузинской политики везде и во всем ставить препятствия Абхазии, ограничивать ее свободное взаимодействие с внешним миром. Ну вот даже в этом вопросе. Дело в том, что для Freedom House важен уровень свобод. Они прекрасно понимают, что Грузия в Абхазии ситуацию не контролирует. Грузия вообще оценивает ситуацию со свободами в Абхазии может только издалека и так далее. То есть там руководствуются немножко другими принципами. Но мне кажется, это просто смешная такая попытка попиариться на этом вопросе.
Что касается уровня свобод в Абхазии, считает она, то, конечно, он еще далек от его уровня в странах с развитой демократией. Но очевидно, что с момента становления независимого абхазского государства тут пройден большой путь. В частности, в области свободы слова. Кварчелия говорит.
Иногда я вижу признаки того, что могут быть какие-то давления там, за высказанное мнение. Все эти признаки мы наблюдаем. Но наша задача не то, чтобы не уменьшить, не снизить планку оценку тех достижений, которыми мы можем гордиться, как страна, которая находилась очень долгие годы в такой изоляции, и до сих пор в международной изоляции находится. Наоборот, ее повысить. Это очень сложная задача. К сожалению, не все в обществе понимают и вот как бы видят взаимозависимость очень многих факторов.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии проводит все необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить безопасность и надлежащие условия содержания задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на фоне сообщений о его планируемом отравлении. Ведомство считает, что сообщение об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неполноценном лечении политика в тюрьме является попыткой ввести общественное заблуждение. Более того, в Минюсте утверждают, что политик избирательно отказывается от ряда обследований, магниторезонансной томографии головного мозга, назначенного неврологом лечения, курса психотерапии, рекомендуемой физической активности и прогулок на свежем воздухе. Пенитенциарная служба также опровергает заявление адвоката Саакашвили о непредоставлении медицинской документации. При этом ведомство признает, что в последний раз с заключением врачей юристы могли ознакомиться почти месяц назад, 29 марта. Дату второго тура президентских выборов, запланированных на 28 апреля, обжаловали в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия. От кого поступило административное исковое заявление, не сообщается. Ранее в штабе действующего президента Анатолия Бибилова заявили РИА Новости, что он планирует оспорить дату проведения второго тура выборов. Однако пресс-секретарь югоостинского лидера Дина Гассиева сообщила, что он этого делать не планирует. Югоостинский центр избирком назначил второй тур на четверг, 28 апреля. Бибилов был направлено письмо, чтобы объявить этот день указом президента нерабочий. Сразу после первого тура выборов в соцсетях распространилась информация, что через Верховный суд готовится коварный план нарушения срока проведения второго тура, определенного конституционным законом. Конец цитаты. Антиконституционное решение позволит Анатолию Бибилову быстро провести референдум и инициировать возбуждение уголовного дела против Алана Гаглоева, чтобы вывести его из выборной кампании, говорилось в посте пользователя под ником Роберт Гард. Председателем попечительского совета общественного вещателя Грузии на трехлетний срок избран Васил Маглаперидзе. Маглаперидзе вошел в совет по квоте правящей партии «Грузинская мечта». Его кандидатуру поддержали 5 из 8 членов совета, присутствовавших на голосовании 21 апреля. Основным соперником Маглаперидзе был Бесик Лилуашвили, представленный Верховным советом Аджарии. В Кафедральном соборе Пресвятой Троицы местоблюститель патриарха митрополит Синакский и Чхороцкуский Шио вместе с духовными лицами совершает чин выноса плащаницы. При совершении традиционного чина выноса плащаницы в Кафедральном соборе не присутствует католикос патриарх всей Грузии, святейший блаженнейший Илья II. Плащаница – плат большого размера с изображением лежащего в гробе Иисуса Христа.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Дата проведения второго тура президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия снова под вопросом. Трое жителей Северной Осетии, недавно получивших юго-осетинские паспорта, обжаловали постановление ЦИК о назначении второго тура на четверг, 28 апреля. Рассмотрение иска состоится завтра в Верховном суде. Истцы требуют перенесения голосования на какое-то воскресенье, а местные пользователи сети призывают людей выйти к зданию суда с акцией протеста. В исковом заявлении разбирался Мурат Гукимухов.
20 апреля трое граждан Южной Осетии Утаров Радислав, Тандуев Азамат и Гакуев Георгий обжаловали в Верховный суд постановление Центра избиркома о назначении повторного голосования на выборах президента как незаконное и нарушающее их избирательные права. Напомним, постановление Центра избиркома состоит из трех частей. В первой избирательная комиссия подводит окончательные итоги первого тура голосования. Во второй назначает повторное голосование на будний день, четверг, 28 апреля. И в третьей части постановления содержится обращение к президенту Бибилову с просьбой назначить своим указом этот день выходным. В своем административном исковом заявлении истцы подчеркивают, даже если этот указ будет принят, он все равно будет действовать только на территории республики, но не России. А это значит, что югостинские избиратели, проживающие на территории Северной Осетии, не смогут реализовать свои избирательные права, поскольку, цитирую с сокращениями, график работы многих граждан предполагает полную занятость с 8 до 20 часов и приведет к тому, что мы все просто не сможем попасть на избирательный участок. С учетом вышеизложенного просим: первое, отменить постановление Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия о назначении повторного голосования на 28 апреля 2022 года. Второе, принять решение о назначении даты повторного голосования на воскресенье. Конец цитаты. Что бросается в глаза, так это северосетинские фамилии. То есть парни явно не из местных. И, конечно, невозможно не обратить внимание на паспортные данные. Судя по датам выдачи документов, товарищи вступили в гражданство Южной Осетии 8 апреля. То есть перед первым туром президентских выборов. И, надо полагать, сразу прониклись гражданской ответственностью, вступили в борьбу за избирательные права своих новоявленных соотечественников. Второе, что бросается в глаза – канцеляризмы в тексте искового заявления. Их явно писали в восьмиэтажке. Вместо «ЦИК Южной Осетии», как написал бы любой заявитель или его адвокат, канцелярская ЦИК Республики Южная Осетия. Вместо президента – президент Республики Южная Осетия. И при этом и президент, и республика обязательно с большой буквы. Люди так не пишут. По закону Южной Осетии гражданство дает только президент. Таких совпадений не бывает, чтобы и гражданство на днях получили, и как-то новоиспеченные граждане друг друга сразу нашли, и вдруг оказалось, что все трое читали постановление ЦИК. И все трое пришли к выводу, что права южных осетин нарушаются. И вот что интересно, в Северной Осетии более 20 тысяч граждан Южной Осетии, а подали иск в Верховный суд вот эти трое новоиспеченных североосетинскими фамилиями. Да еще так совпало, что их требования просто дублируют пожелания Бибиловского штаба. Просто один в один, да еще и написаны так, как будто их составлял клерк из администрации президента. Чудеса! Теперь складываем и получаем в итоге. Президент, скорее всего, принял эту троицу в югостинское гражданство задним числом, буквально на днях, потому что не мог этот план с исковым заявлением созреть раньше, чем было напечатано обжалуемое постановление Центризбиркома, то есть раньше вечера 14 апреля. Наверное, раньше 8 апреля оформить гражданство не позволил журнал регистрации. Цель иска очевидна – отодвинуть второй тур на какое-то воскресенье. И за это время предпринять нечто такое, что позволит перетащить электоральное большинство на сторону президента. Проблема в том, что по закону о выборах президента Южной Осетии это воскресенье не может быть позднее, чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов, то есть позже 29 апреля. Поэтому или на Пасху 24-го, или в четверг. Удивительно, как столь осведомленные в правовых вопросах товарищи упустили из внимания это обстоятельство. Но вот в чем истцы правы, день выборов должен быть выходным. И президент, конечно, мог бы пойти навстречу просьбе Центризбиркома, но не пойдет. Это очевидно. У него громадье планов, на реализацию которых ему нужно больше времени. Он хочет форсировать уголовное дело в отношении брата Алана Гаглоева Александра. Это, судя по всему, важная составляющая кампании по очернительству кандидата от оппозиции. Доказательств о причастности Александра Гаглоева к убийствам и несостоявшемуся теракту как не было, так и нет. Генпрокуратура небрежно белыми нитками пришила старые висяки Александру Гаглоеву. Она не предоставила суду ни события преступления, ни хотя бы мотивов. Верховный суд неоднократно возвращал дело на устранение препятствий, из-за которых рассмотрение дела просто невозможно. Но теперь, судя по всему, именно на Фемиду президент возлагает реализацию этой невыполнимой с точки зрения закона задачи. Не многовато ли всего на головы судейских? И выборы переносить в нарушение Конституции, и приговоры незаконные выносить, да еще какие, до пожизненного. Такое впечатление, что президент явно перегружает свою команду. Они, конечно, когда принимали от него должности, готовы были ему служить, но не принимать за него репутационную смерть или вечный позор. По уверениям инсайдеров, и с Верховным судом у президента складывается непросто. Источники сообщают, что вчера Анатолий Бибилов покидал здание Верховного суда разгневанным до крайности. И вот что интересно, ведь не нашлось среди южных осетин, проживающих в Северной Осетии, таких, кто согласился бы выступить с этим иском. Пришлось искать людей на стороне. Разве это не показатель отношения юго-осетинского общества к происходящему в их республике? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
На третьем по счету судебном заседании по резонансному делу Инала Джабиева, погибшего в руках силовиков в конце августа 2020 года, сегодня продолжали опрос свидетелей из числа сотрудников правоохранительных органов. Все они по-прежнему утверждают, что Джабиев просто потерял сознание и умер уже в больнице. Ирина Келихсаева выслушала свидетельства силовиков.
Прокурором было заявлено 5 свидетелей, показания двух из которых представляли несомненный интерес. Это сотрудник УВД Людвиг Алборов и Джумбер Бибилов, экс-начальник управления уголовного розыска при криминальной милиции. Человек, который, судя по сведениям следователей прокуратуры, вместе с Алборовым вызывал скорую помощь для Джабиева 28 августа 2020 года и оказывал ему первую медицинскую помощь. Алборова допрашивали почти 2 часа. Запинаться свидетель начал только, когда ему стали задавать вопрос о том, какими документами он руководствовался, занимаясь делом Джабиева, и в каком качестве приходил к задержанным, не имея на то полномочий. Вот фрагмент общения Алборова с адвокатом Николая Цхавребова Фатимой Гатагоновой.
Получено проведение обыска по какому?
По адресу. Значит, да, сначала мы поехали к вам, где он проживал и проживает. Его отец. После этого мы поехали уже в Джабар.
У вас постановления на обыски были на какие адреса?
И у меня постановления на обыска не было. Ваши и они все были у следователя прокуратуры.
Хорошо, вы приехали на банк к отцу Джабиева. А. Какой-либо документ был представлен для проведения обыска?
Представлен был такой обыск.
Судья Алборов дал показания о том, что после проведения обыска правоохранителями ничего в квартире, где находился Джабиев, найдено не было. Однако после них группа из прокуратуры нашла пистолет и шприц с какой-то жидкостью. Следующий свидетель, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции Джумбер Бибилов, который был впоследствии отстранен от должности, удивил наблюдателей куда больше.
27-го мы не ушли по домам, и 28-го утра. Опять же, я созвонился, министр ко мне позвонил по телефону.
Какой министр?
Я сказал, что мы на работе и побеседуем.
С кем вы беседуете?
Я говорю, вы с вами.
Угу. И как происходило дальше?
Ну, мы его сами не доставляли. Доставили криминальную милицию.
Кто вам доставил криминальную
милицию? Суд. Сотрудники суда.
Да. Это какого числа
позиции?
А примерно время сколько?
Где-то, по-моему, где-то после 11 часов.
11 вечера или кто? Да. Их доставили, и что?
И что с ними проводилось?
Как проводилось?
Ну, я в вашем кабинете, обычно так проводится работа, беседовали.
Я не знаю вашу работу.
Беседовали.
Кто беседовал? Кому вы дали поручение?
Конкретно никому.
То есть, если вы конкретно никому не дали поручение побеседовать, то вместе с тем беседа происходила, с вашей стороны нужно уяснить, что беседовал весь состав?
Может, не знаю.
Дальше, по словам Бибилова, он услышал шум и узнал о том, что Джабиеву стало плохо. Побежал в спортзал на цокольном этаже и даже пытался оказать ему, потерявшему сознание, первую медицинскую помощь. Медики приехали, ехали очень долго, сделали укол потерявшему сознание Джабиеву и увезли его. Эти показания разнились с теми, которые он 3 раза давал следователям прокуратуры, называя в том числе всех тех, кто находился возле Джабиева в спортзале криминальной милиции. Однако все нестыковки Бибилов объяснял тем, что он был в подавленном состоянии. А вот как на его объяснение отреагировала Фатима Гатагонова.
Можно задать вопрос? Он все время говорит о том, что вы были в крайне подавленном состоянии. А чем оно было у вас?
А чего?
Да.
Вот этого факта.
Которого?
Ну что, я не стала выходить.
Вы первый раз в жизни видели человека, который терял сознание?
Это в криминальном месте.
Вообще, в общем, вас вот так
упаковало? На похоронах он видел. Ну, такой первый раз.
А что именно такое? Что вас именно поразило?
Стало просто от человека. Как что поразило? Потом вы знаете, что произошло.
Я-то знаю. Просто мне непонятно, что вас так поразило, что вы второй год находитесь в подавленном состоянии.
Свидетели от правоохранительных сил продолжают утверждать, что Инал Джабиев просто потерял сознание, а умер уже в больнице, куда его доставила карета скорой помощи. На слушаниях присутствовала и вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева с адвокатом Денисом Козловым. Двум задержанным, Багаеву Алану и отца Мазунаниеву, продлили срок нахождения под стражей еще на 3 месяца. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели.
Весна в Абхазии обещает быть непростой для местных производителей сельхозпродукции. Наш гость недели, председатель Ассоциации аграриев Джемал Эшба, рассказал Елене Заводской, с какими проблемами столкнутся крестьяне и фермеры в условиях антироссийских санкций и роста цен.
Джемал, складывается такое впечатление, что проблемная может быть весна для сельского хозяйства. С одной стороны, санкции, которые были приняты в отношении России, с другой стороны, у нас поднялись цены на топливо. В этой ситуации как себя будет чувствовать сельское хозяйство?
Ну, у нас проблемная она еще потому, что у нас запоздалая весна. Полевые работы пока еще Министерство сельского хозяйства, районы, фермеры начинают, но пока еще как бы не вышли на поля, потому что ну, практически не было возможности. Трудности, связанные с пахотой, Министерство сельского хозяйства будут дотировать пахоту. Гектар, стоимость получается с дистопливом там 4700-4500 рублей. А для фермеров сделали 3000. То есть остальную часть будет государство компенсировать.
Джемал, скажите, пожалуйста, какая ситуация в Абхазии с ядохимикатами, с удобрениями?
Вот на сегодняшний день с удобрениями очень сложная ситуация. То есть реально его на абхазском рынке нету. То есть остались только остатки. Почему оно? Это же Россия производит. Но, наверное, есть какие-то вопросы с вывозом, с контрактами, да? Наши бизнесмены упустили этот момент. И сейчас идет наладка этой ситуации, чтобы с России доставить удобрения. На сегодняшний день практически удобрений нет в Абхазии. Удобрения нам нужны будут где-то в середине мая. Вопрос в том, что она очень дорогая получается сейчас. Цены поднялись. На сегодняшний день вот эта спекулятивная часть, она очень значима. Один мешок удобрения раньше стоил 1400-1600 рублей. Это 50 килограммов минеральных удобрений, там азотных. Сейчас на рынке тяжело найти, но там, где найдешь, это 3700-4500 стоит. Если цены не упадут, это будет очень сильная проблема.
А что с ядохимикатами?
Ну, ядохимикатами у нас вот произошла такая ситуация. Благодаря программам правительства, Министерство сельского хозяйства 20-е годы, 21-м, ну, максимально помогало. И вот, чтобы вот представить, да, мы вывезли ореха в Российскую Федерацию в 20-м и 21-м по 2,5 миллиона килограмм. Такого не было. Представляете, в 2016 году мы вывезли 350 тонн. Это вот благодаря тому, что было лечение проведено, соответствующие мероприятия были сделаны. Хурму мы вывезли 1000 тонн. То есть вот эта тенденция идет, наращивание продукции. Но если сейчас это прекратит, лечение в строгом соответствии с агротехническими правилами. Пока что есть проблемы с завозом ядохимикатов, препаратов, потому что там много компонентов, но иностранного производства. Но это целая отрасль, это не так легко, вот как нам кажется, что там взяли этот ядохимикат, залили в бутылку, привезли, развели, сделали. Проблема в качестве препаратов. У России есть свои заводы, но они покупают компоненты с Запада. Не полностью, но там частично. Но без этого оно такого качества не получается.
Часто приходится слышать о том, что у России есть проблемы с семенным фондом. И какая в этом смысле ситуация в Абхазии? Насколько мы обеспечены семенами? Какими? Есть ли дефицит?
Семена вообще это очень сложная тема, не только для нас, для России. В чем? В 90-е годы Россия умудрилась даже картофель свой, семенной фонд продать. Сейчас все под финским брендом идет. Российские сорта картофеля, ну, финны купили. Просто, чтобы вы понимали, вот французские сорта кукурузы и американские стоят на российском рынке 15 тысяч за посевную единицу, ну, за 1 гектар. а российские 3500. В 5 раз дороже получается. Но смысл в том, что выгодно покупать западные сорта и производить кукурузу. Понимаете, да? Допустим, по кукурузе, да, практически 60-70% ушли западные семена. У нас были до войны много семенных станций. К сожалению, ни одной станции не сохранилось. Специалисты есть, но они как бы не могут этим делом заниматься, потому что там нужны лаборатории, там нужны затраты. То есть мы полностью зависим от России. У России западными сортами, начиная от помидоры, огурцы, все это вот Сингента, да, вот они поставляли. Я думаю, что сейчас пока на рынке не будет, но в целом тенденция видна, что будет очень тяжело с семенами.
Какие семена нужны Абхазии, Джамал?
Мы производим кукурузу, нам нужны семена кукурузы, томаты, огурцы, зелень. Все это семена, которые Запад поставляет на российский рынок, и потом мы оттуда получаем эти семена. Но вот этот момент, что у нас дома какие-то семена остались, мы потом что-то делаем, для дома, да, для огорода, может быть, оно имеет какой-то смысл. А так, для производства этим никто не занимается, это несерьезно. Свои семена без лаборатории, без очищения, без, чтобы мы взяли, собрали семена, потом весной посеяли. Это, ну, несерьезно, это, этим фермер не будет заниматься.
Ситуация с семенами как отразится на сельском хозяйстве Абхазии? Сделайте ваш прогноз, чего ждать в ближайшее время?
Я думаю, что в этом году, благодаря тому, что у нас небольшие объемы, определенный задел уже был связан с тем, что кто-то уже закупил, кто-то уже заказал. Эту весну мы пройдем. А дальше в России мы полностью оттуда зависимы по приобретению семян, потому что у нас ни своей станции нету, ни своих возможностей его где-то приобретать. То есть все зависит от того, что, как Россия будет из этой ситуации выходить. У России есть и семенные станции, и институты. Ну, чтобы вы понимали, чтобы сорт вывести новый, почти 3-4 года минимум очень квалифицированного труда. Потом еще надо получить сертификацию, получить возможности, после этого выйти на это. То есть это нелегкий путь. Научный потенциал у России есть. То есть если они захотят, они там в течение 2 лет могут этот вопрос решить. У нас техника готова. Сейчас у нас горячая пора начинается. Где-то в середине июня у нас будет уже понятие, сколько мы засеем зерновых. Вот люди говорят, что мы хотим засеять. Но будут ли они там, когда удобрение очень дорогое, обслуживание? Это же не только спахать, да, на спахать нам дали деньги, государство дало поддержку. А дальше? Ну, посмотрим, наверное, будет как-то этот вопрос решаться.
Возможен какой-то рост в отрасли? Может быть, какие-то новые предприятия планируется создать?
Насколько я знаю, вот эти 100 миллионов, которые Министерству сельского хозяйства выделены, 70-80% это будет финансироваться новые предприятия, то есть микроцеха. Раньше в бюджете прописывалось поддержку сельского хозяйства, и никто не знал, что под этим подразумевается. Последние 2 года все это идет целевое, то есть все знают, кому помогают, что он там делает, какое производство, он там цех, оборудование, что покупать. В целом оно дало в прошлом году достаточно хорошие результаты, но в этом году, по моим подсчетам, вот около 20 новых предприятий.
С председателем Абхазской ассоциации аграриев Джамалом Эшба беседовала Елена Заводская. Противостояние России и Запада в Карабахе – миф, так же, как связь войны в Украине с армяно-азербайджанским конфликтом. Но миф чрезвычайно удобный, считает мой коллега Вадим Дубнов.
В сюжете, который очень условно можно назвать карабахским, есть 2 преувеличения, которые постепенно превращаются в единый миф. Первое – привычка объяснять все мироустройство противостоянием Запада и России. Второе – отчасти вытекающее из первого – вера в непреложную связь карабахского вопроса с украинской войной. Картина получается изрядно искаженной, зато открывающей простор для импровизации. Из Москвы Никол Пашинян заверил свою страну и мир, что обо всем карабахском с Путиным договорился. О чем? За неделю до московского визита он призвал армянский парламент с вниманием отнестись к пожеланию, как было сказано, международного сообщества, призвавшего Ереван несколько снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Едва Пашинян вернулся из Москвы, Ильхам Алиев предупреждал, предупредил. Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, Азербайджан не признает территориальную целостность Армении. А эта угроза отнюдь не симметрична с учетом нынешнего соотношения сил и опытом силового давления Баку как на линии соприкосновения в Карабахе, так и в районе самой армяно-азербайджанской границы. Эти три события очень точно обрисовывают контуры и принципы нынешнего противостояния. И никакой Украины здесь нет. То есть, возможно, Баку, принуждая Ереван к работе над мирным договором, использует украинские события в качестве политического фона, который будто бы предоставляет Азербайджану больше пространства для маневра, в том числе и силового. Но боевые обострения происходили здесь регулярно и до войны. Возможно, Украину могли упомянуть европейские партнеры в разговоре с Ереваном о снижении планки, давая понять, что сейчас у мира есть проблемы посерьезнее Карабаха. Но уговаривать Ереван в большей договороспособности мир тоже начал не вчера, так что это аргумент, опять же, не столько новый, сколько дополнительный. А вот для Еревана украинский тезис выглядит, кажется, более содержательным. Простора для креативности в нынешней ситуации у него не видно. Силовых аргументов нет. Логику признания территориальной целостности Азербайджана без Карабаха, как формулирует глава МИД Армении Арарат Мирзоян, Карабах не вопрос территории, а вопрос права, за пределами Армении не понимает. Как не относиться к самому факту военных эскалаций, предпринимаемых Баку, никто их осуждать с формальной точки зрения не станет. Особенно сегодня, когда в самом деле есть проблемы посерьезнее. Однако возвращаемся к упомянутым мифам, в соответствии с которыми глобальное противостояние продолжается в Карабахе. И если кто сомневается, пусть понаблюдают за последними конвульсиями Минской группы ОБСЕ. Запад и Россия враги везде. И в Карабахе стало быть тоже. Если Москва мирит Баку и Ереван, то Брюссель должен их мирить по-своему и в пику Москве. Только даже Мария Захарова в своей гневной отповеди Брюсселя обижается не столько на противоборство с ней в карабахском вопросе, сколько на плагиат и перехват Брюсселем московской повестки. Будто когда-то эти повестки в чем-то принципиально различались. Уникальность карабахской проблемы в том и заключалась, что она была чуть ли не единственной и последней, где Западу и России удавалось сохранять консенсус. Конечно, по разным причинам и с разными мотивами, но и они, в отличие от других вариаций на тему постсоциалистического сепаратизма, тоже не выглядели антагонистическими. И события в Украине едва ли что-то могли в этом смысле поменять, разве что их не пережила Минская группа, но она и так уже давно исповедалась. Но если весь мир против России, значит, есть у Еревана зазор для хоть какой-то игры. Итак, мир просит снизить планку, и таковым само по себе выглядит заявление Пашиняна, который будто бы даже не боится рискованной внутриполитической полемики об этом. И Баку дает понять, если Армения проявит конструктивность, то и он может пересмотреть свою уверенность в том, что статус Карабаха закрыт победой в войне, и вернуться к его обсуждению в той или иной форме. Казалось бы, все за компромисс. Казалось бы, Никол Пашинян в самом деле, будто насмехаясь над историей, сделает исключительно ради сохранения власти то, что не смог сделать, исходя из принципов и понимание реальности четверть века назад Левон Тер-Петросян. Что Пашинян объединит мотивы Запада, которому нужно решить карабахскую проблему, и России, которой только мир позволит получить совместно с Анкарой контрольный пакет в решающем транспортно-коммуникационном хабе на стыке всех главных границ региона. Что для этого Пашинян исполнит историческую миссию по избавлению целого поколения соотечественников от мифов и стереотипов, в том числе и о том, что совместное проживание с азербайджанцами невозможно. Да, совершенно невозможно. Сегодня, когда обе стороны выстраивают свою политику на утверждение этого тезиса. Но Пашинян вроде идет на это чудо, начинает готовить карабахцев не к готовности стоять насмерть, как поколение предков, а к пониманию того, что завтра может быть еще хуже, чем сегодня. И что если продолжить упорствовать, однажды и в самом деле, может быть, придется исходить трагически и массово только уже не из Кельбаджара, а из самого Степанакерта. И кого тогда утешат, и кого заинтересуют разговоры о новом геноциде. Но нет. Кажется, отбой. Не для этого Пашинян едет в Москву, и не поэтому Алиев воинственно предостерегает. Москва против Запада, значит, российские миротворцы в Карабахе – это передовой отряд, а линия соприкосновения – это линия фронта. На самом деле, тоже лукавство. Запад едва ли рвется заменить здесь российских миротворцев какими-нибудь голубыми касками. Во-первых, некому, а во-вторых, что важнее, незачем. Россияне здесь никому, кроме Азербайджана, не мешают. И уж точно не усиливают влияние Москвы на Южном Кавказе, как это модно говорить. Повторимся, если уж решаться на неосторожные сравнения. Это не Абхазия или Южная Осетия до 2008 года, не Приднестровье, а скорее английские военные посты на Кипре. Давление, силовое от Баку, политическое от мира, к которому так или иначе присоединяется Россия, становится консолидированным. Планку не удержать. И в этих обстоятельствах политическое присутствие Москвы становится для Еревана последним шансом, а миротворцы – опорным пунктом. Карабах может, конечно, занять очередь за Цхинвали и Тирасполем за членством в России, но это для впечатлительных. Для реальности Ереван готов снижать планку и обсуждать подписать любой мирный договор, но не подписывать его, ставя вопрос Карабаха, одновременно передавая его под эгиду, а главное – ответственность Москвы, которая от нее не укрыться, поскольку время такое, что ни шагу назад. А сам Ереван избавляется от внутриполитических рисков. Карабах никто не отдает, родина в надежной российской безопасности. Правда, как не увеличивая число миротворческих постов, новые эскалации вроде той, что в марте случилось в Фарухе, они не предотвратят, не говоря о самой армяно-азербайджанской границе, где миротворцы и вовсе не предусмотрены. Баку себя сдерживать не станет, что не раз показал, и масштабы локальных стычек, вероятно, будут только увеличиваться, безо всяких, впрочем, последствий для российского присутствия. Поэтому Ереван, судя по всему, эти риски с точки зрения затяжки времени считает вполне приемлемыми, а заодно и аргументами для тех, кто все еще считает мир с Азербайджаном, как и совместное проживание, возможным. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.